Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир. И с нами вместе наш эксперт, психолог Елена Картаменко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим мы на интересную тему сегодня, касающуюся родителей и детей. Что, если ребенок одного родителя любит больше в каком-либо возрасте? Вот у него сейчас такое состояние, и сейчас он активно дает предпочтение одному из родителей, а второй остается немножко в втором плане, такой отвергнутый, да? Ну, например, там... ребенок не хочет с вами гулять, с папой там веселее, да, или хочет, чтобы мама только читала книжки. Ну, в общем, каким-то образом предпочитает одного родителя другому, и наша тема так и называется «Что делать, если ребенок любит одного из родителей больше, чем другого?» Почему дети выбирают себе любимого родителя? Как на это реагировать? Просто это такой период, и это пройдет, или стоит бить тревогу, это какая-то проблема, да? Стоит ли обижаться, если не вы этот любимчик, да? Как завоевать доверие ребенка отвергнутому родителю? Ну, отвергнутому, да, такое слово, конечно, употребляю. Ну,
вот, да, мне прям цепляет это отвергнутый.
Ну, я не знаю, как еще. Нелюбимый тоже не очень хорошее слово. Нелюбимый родитель.
Можно посмотреть по-другому. Можно сказать, что на данный период жизни, который получает меньше внимания...
Ну да, да, родители, которые, да. Что делать родителю, который получает меньше внимания? Вот эти вопросы разберем. Если у вас есть какие-то вопросы или истории с нашей темой связанные, был ли у вас такой период, что ребенок предпочитал кого-то из родителей? Как вы с этим справлялись, что делали, как реагировали на это? Пишите свои истории, свои вопросы, обязательно зачитаем их в эфире и ответим, прокомментируем и так далее. Вообще, да, ну, действительно, почему такое бывает и почему такой вот случается эпизод, когда ребенок вдруг начинает отдавать больше внимания одному из родителей?
Ну, в зависимости, конечно, от возраста, да. То есть, например, когда младенец, то, в принципе, это нормально, что он дает больше предпочтения маме, чем папе. Mm-hmm. Да, хотя папа – это тоже что-то такое большое, интересное, и, как правило, вызывает смех. Ну, очень часто дети маленькие начинают смеяться как раз после общения с папами. Да, что-то совершенно необычное, мама уже это более обычно. Вот. Но мама тот как бы значимый взрослый, к которому формируется привязанность. И понятно, здесь, в принципе, и она и по времени больше с ребенком, и ухаживает, и заботится о нем. Да? Но это не значит, что папа, в общем, как-то так за бортом оказывается, потому что, в принципе, у ребенка потом вырабатывается привязанность не только, формируется, неправильное слово сказала, формируется, да, не только по отношению к маме, но и по отношению ко всем близким, кто его окружает. Вот. Это первый период, когда, наверное, такое внимание больше на одного из родителей. Второй период, который тоже так как бы его официально и в учебниках пишут, да, и говорят, да, это как раз вот этот период, когда начинается борьба с родителем своего пола, да, за противоположного. То есть там за маму или за папу, в зависимости от девочка или мальчик, да, вот этот тот самый период Эдипов, когда борются. Наверное, он один из самых таких сложных периодов, да, потому что он, в принципе, возрастной, и он нормальный, и он должен быть, и он присутствует. Да, и вот в этом случае, конечно, другому родителю тяжело, что он его могут даже, да, действительно, иногда даже отвергать, да, там слова «это моя мама», или еще как-то, или там «это только мой папа, а мы вдвоем хотим», ну, иногда воспринимаются очень болезненными родителями. Но тут что как раз, что делать, наверное, успокоиться чуть-чуть, да, в этом плане, не переживать сильно, а наоборот помочь ребенку пережить этот период, да, в плане, что не, тоже его не отвергать, тоже на него не обижаться. Да? А да, ты имеешь право, ты, я понимаю, сейчас ты вот хочешь с мамой. Но это твоя мама. Это вот традиционно, что говорят психологи, да, это твоя мама, но моя жена. Угу. и показывать эти роли, что это все-таки это моя жена, и я у тебя не отнимаю маму. Но это тоже для меня значимая женщина. Вот. Но это так, немножко вкратце, как бы те периоды, которые действительно, как бы они возрастные, они через них практически все проходят. Да? Другой момент, который можно обсудить и который можно рассмотреть, посмотреть, что в принципе для ребенка нет любимых, нелюбимых родителей. Да? Для него оба значимы. И оба какие-то отношения с, обоим, с обоими родителями складываются. Но есть родители более, скажем так, кто больше с ним общается, да, кто больше как-то занимается. И тогда, понятно, ему с ним привычней, может быть. Если папа с утра до вечера на работе, ребенка практически не видит, даже выходные, тут понятно, что ему и тяжело с ним начать такие какие-то отношения, если этого уже не было. Да? Тут можно только потихонечку начинать что-то совместную, какую-то деятельность. Ребенку всегда будет проще с тем, кому уже есть эта совместная деятельность, с кем он уже как бы общается и что-то учится, что-то делает, и играет в том числе, и ну, проживает, да, какие-то моменты, радостные или печальные, но вместе. Где он может получить поддержку и опору. Угу. Наверное, вот на этом у родителя и, в принципе, ребенок будет больше ориентирован. Особенно в раннем возрасте. Ну, один из признаков, например, что ребенок сформировалась у него уже привязанность, да, например, если он упадет, кому он пойдет, к маме или к папе, да, кому он пойдет за помощью, за защитой, за опорой, за поддержкой. И это нормально.
Если, да, если он выберет кого-то одного, это нормально, да, то есть если он со своими проблемами, там, ушибами побежал, да, к маме или к папе, то есть второй родитель здесь не обижается, не делает каких-то скорболитных выводов, что это навсегда.
Вот, конечно, да. Не надо сразу вот делать каких-то выводов, что это, да, что это навсегда. Все можно это исправить. Наверное, то, о чем можно еще говорить, на что можно посмотреть, что, ну, во-первых, что такое любить, да, вот как заявлено в теме, да, если один любит одного родителя, а вот как оно проявляется? Потому что иногда бывают такие случаи, когда с мамой понятно, как проявлять свою любовь. Там, или с папой, понятно, да, и у нас есть общие какие-то ритуалы, какие-то, какое-то общение, контакт налажен, и я знаю, как. А другой родитель, может быть, к нему непонятно, как подойти, как с ним самому наладить контакт.
Да, тем более, если он строгий или очень часто занят какими-то делами, да, важными там, да. Вот, и все там, папа отдыхает, не трогай, не шуми там, да, вот это вот все. Совершенно непонятно, когда к папе вообще тогда подходить, да, или если он отдыхает, если он смотрит футбол, допустим, тоже, да, тоже не мешай папе, да, вот.
Да. Иногда, например, можно такие случаи бывают, что, ну, там, где нет телесного контакта, например, да, ну, бывают такие семьи, в которых не принят телесный контакт, как проявление любви, да, и тогда ребенку надо изобретать какие-то вещи, а как мне проявить любовь? Понятно, что он будет считывать с родителей. Как родители проявляют, так и он будет. А вот тут вот и наступает тот самый как бы тонкое такое место, что иногда родители ждут, что ребенок будет проявлять что-то большее. У них ожидания есть, что это будет как-то по-другому, того, чего им, например, не хватает. А откуда может взяться, если у него у самого этого опыта нет? И на этом месте возникает очень часто обида. Ну да, действительно.
Ну, вот еще...
Не надо расстраиваться, а попробовать посмотреть на это, да, что, собственно, происходит. Да, Людмила.
Да, вот еще бывает, что один родитель количественно больше времени проводит, да, с ребенком, но при этом занимаясь там домашними делами, текущими делами, да, а второй качественно, да, вот он пришел с работы, да, второй родитель классно поиграл с ребенком час. Да, и, конечно, весело, классно. А тот родитель, который постоянно, рутинно дома, рутинно с ребенком, да, количественно больше времени проводит, немножко, да, как же так, я с тобой все время дома, да, я с тобой все время там, я с тобой занимаюсь, да, с тобой здесь целый день, А что получаю? Капризы, да, ну там, вот, допустим, с тем родителем, который качественно проводит время, капризов нет, потому что, ну, классно, да, с тем, который количественно, больше капризов, больше какой-то конфронтации, там, еще что-то, да, и как будто бы с тем родителем ребенок вообще другой, да, он там контактный, не капризничает, на все соглашается, соглашается на там эти овощи, которые в него целый день невозможно запихнуть, ну, с другим родителем, да запросто вместе, там, да, и вот, и обидно, да, немножко.
Ключевое вместе. Угу. Тут тогда надо говорить о качестве контакта, действительно, да, насколько этот контакт, вот, как бы родитель в контакте с ребенком. Так, а насколько он разделяет то, что сейчас происходит с ребенком, насколько им вместе действительно интересно и иногда весело, без этого тоже нельзя, да, и насколько он даже режимные какие-то моменты и требования, насколько он это доносит до ребенка иногда там, менее травматично или вообще не травматично, или эти требования могут быть как бы не настолько жесткие, да, которые ребенок может выполнить. Конечно, с родителем, который много требует, а если еще требует не по возрасту, например, да, какие-то завышенные требования, с которым нет эмоционального контакта и нет эмоциональной, как это, положительного какого-то, да, момента удовлетворения в этих отношениях, конечно, ребенок будет дистанцироваться. То есть вот это тоже один из вопросов. Это не значит, что он его не любит. Это значит, что ему с ним на данный момент реально тяжело. Особенно, подчеркиваю, если есть очень завышенные требования. А если сюда подключается, то в принципе какие-то такие вещи, которые там тоже к требованиям относятся, ты не... Все время, на которое замечается, да, очень много каких-то придирок, каких-то замечаний, какой-то критики. Конечно, ребенку это тоже тяжело, но совершенно бессознательно будет пытаться уйти от этого. Вот, это к вопросу.
И да, и родители могут быть не синхронизированы, да, что разрешено, а что запрещено. И бывает очень часто такое, что мама каким-то образом наказала, или папа, да, что-то такое. Ребенок расстроился. И второй родитель говорит, ну иди сюда, да, мама не дает тебе мультики, выключила, да, давай я тебя пожалею. Не то чтобы даже включает эти мультики, но как бы говорит, мы с тобой против мамы на одной стороне. Вот такая у нас мама, значит, наказала, мультиков лишила, да. И жалеет ребенка, да, которому, в принципе, да, как-то справедливо там его лишили этих мультиков. А второй родитель, получается, не поддерживает, да, а наоборот, с тем, что вдруг жалеет, да, не синхронизирован с родителем, который наказал, который сказал, или наказал, или сказал нет по какому-то поводу, да, что-то запретил, да, что-то не разрешил. Вот, и вот эта вот рассинхронизация, она, конечно, естественно, тоже не помогает, да, и получается, что может быть, фаворитом у ребенка является тот родитель, от которого он легче получает то, что ему нужно, да, или который не говорит ему нет. Да, а нелюбимый родитель, там, скажем, это тот родитель, который чаще говорит нет, который наказывает, который воспитательную функцию какую-то на себя большей степени берет.
Ну, это мы уже так перешли немножко к теме как раз коалиции, да, угу. Как бы в семейной системе. Это уже некоторая такая дисфункция семейной системы, когда есть коалиции одного взрослого с ребенком, да, и против кого дружим, это называется. Это совсем, это уже это тяжелый случай, скажем так, да. И в этом случае, конечно, отвержение одного из родителей он может чувствовать очень болезненно, и оно прям там будет ярко выражено. Но это... Как правило, такие вещи происходят, когда есть какой-то неразрешенный конфликт, какой-то даже не озвученный конфликт между родителями, и тогда ребенок выступает средством в достижении своей какой-то цели, да, и ребенок становится заложником этой ситуации.
Ну да, иногда родители даже не слушают друг друга в том плане, что вроде бы у них нет такого конфликта, да, но те же мультики. Мама запретила, ребенок подбежал к папе, который сидит с планшетом и не знает, что мультики ему там запрещены. и начинает садиться рядом, и они начинают там что-то с планшетом делать, как бы...
Это немножко другое, да? Я сейчас говорила не просто, когда папа с мамой немножко не синхронизировались, да, скажем. Они не знают. Это все решаемо, да, если, в принципе, есть какое-то общее направление и видение, как мы воспитываем. Вот, да, одна из зон конфликта – это разные взгляды на воспитание. И вот они здесь могут быть озвучены, и мы как-то можем так вместе в одну сторону смотреть и что-то делать. А могут быть расходиться очень сильно, и тогда это как раз сильный конфликт между супругами. И в этом варианте могут прибегаться как раз вот, это тоже бессознательные такие штуки, да, к тому, чтобы будут воевать против второго родителя, чтобы доказать свою правоту. И это как раз, ну, это не всегда эти конфликты прямо как бы озвучены, и не всегда они осознаются, что происходит. Если просто папа не знал, что мама там не разрешила, это решается, а вы все. Нету этого вот, да, вот этого всего, что там мы между собой боремся, да, и ребенок в этом случае как поле битвы.
Нет, да тут ребенок может быть.
Легко, легко
нет у ребенка
решается.
Проблем с поиском слабых мест. Тут запретили, а я быстренько к папе, где он там сидит в своей комнате там или еще где-то, сяду на диван и быстренько, хитренько так ему там что-нибудь.
Ну, конечно, то тогда мама, в общем, так может уловить и кричать с кухни. Слушай, я вообще запретила ему, да? И тогда в этом случае папа, слыша маму, может сказать, слушай, извини, я не знала, не будет сейчас тут планшета, да? И в этом решается конфликт. Тут даже уже конфликта как такового нет. Они вместе говорят об одном, они вместе друг друга поддерживают.
Да? Ну вот, если, как я привела пример, что мама наказывает, родитель второй говорит, да, мультиков тебе не будет, но говорит, ну такая вот у нас мама строгая, да, наказала тебя, тут что-то расстроила. Вот. Это вот, вроде бы не такой яркий он, да, тоже, он же не подсовывает мультики, как сказать, в отместку маме, да, но он говорит, что да, вот от мамы тебе попало, значит, ну вот будешь знать, он, иди сюда, там, не плачь, там, ну как-то его утешает в том, что вот он расстроился.
Утешить это одно, да, а когда говорится и как-то роняется авторитет второго родителя, это совсем другое. И вот в этом как раз случае и будет вот тот момент, как бы, ну я бы не сказала, что именно, да, одного любит, другого нет, а ребенок будет принимать сторону кого-то из родителей. Иногда это же вынуждено, и его вынуждают это сделать. Не всегда открыто. И через какие-то действия, через поступки всегда стоит вот этот выбор. Ты кого выбираешь, меня или его? И вообще, в принципе, ребенка ставить перед таким выбором – это неправильно, этого нельзя делать. То есть вот смело могу сказать, этого нельзя делать. Говорят, кого ты больше любишь? Тут, наверное, этот вопрос такой, скажем, из какой-то самой детской части самого взрослого.
Да? То есть даже в шутку нельзя так спрашивать, даже вот.
Желательно даже в шутку не надо. Да? То есть вот как-то все-таки ребенок действительно для него значимого родителя, какие бы они ни были, ну значимого. Да? И он учится выстраивать отношения по отношению к двум родителям, ему это необходимо. Другой момент, что как раз вот то, что я говорила, можно показывать, как вообще можно любить. Да? Через что? Это любимый вопрос, который я задаю, например, на группах родительских. Да? Как ребенок понимает, что вы его любите? Как вы понимаете, что ребенок вас любит? Вот как вы это себе описываете? Потому что у каждого свое понятие любви. Да? И каждый ждет от другого чего-то своего. А это может не совпадать. Тем более это может не совпадать у ребенка.
Читаем сообщение. Вот Алена написала как раз-таки про то, что она ругает своего 4-летнего сына, и он обижается, бежит к папе.
Ну, что в делать? Этом случае, что мой папа может сказать? Тань, сочувствую, но мама была права. Угу. Ну, то есть мамин авторитет в этом случае нельзя ронять, да? И маме лучше с папой договориться заранее. Слушай, давай так, если ты его наказываешь, да, то, ну, во-первых, мы в одну сторону смотрим и понимаем, за что мы вместе его наказываем, да? И второе, ты не роняешь мой авторитет, если я это делаю, а наоборот, поддерживаешь меня. Говоришь, да, мама была права, слушай, вот ты тут перегнул палку, ну, нельзя так. Да? То есть общие требования выработать, чтобы это было озвучено, чтобы мы понимали вообще, о чем мы вместе, как мы его воспитываем, да? Что для нас ценно и значимо, и какие правила мы вводим, что нельзя и что можно. Вот прямо где тот предел, который мы разрешаем, но только вместе. Но это такие вещи, которые уже давно озвучиваются, да, и психологами, и в эфирах много слушается. То есть говорится как раз о том, что когда есть общие точки соприкосновения, общий взгляд как, то там все остальное, оно прикладывается, это можно будет уже как бы договориться. Сложнее, когда они слишком разные. Тут только договориться, других вариантов нет. Никто не может по умолчанию читать мысли и понять, а как это было в вашей семье, и какие в этом случае ты ждешь действия от ребенка, если ты там наказываешь, да, там, или наоборот поощряешь. Об этом обо всем приходится договариваться. Да, я.
Ну, еще, наверное, каким-то образом, ну, вот как родителю, в данном случае, которому меньше внимания, да, как-то, наверное, чувства-то они есть, обиды, да, какой-то ревности, да, где-то там, может быть, зависти, боли, да. Вот, допустим, тот же самый папа ушел, ребенок в слезы, хотя, казалось бы, чего он в слезы, папа вернется вечером, а целый день ребенок с мамой, и вот ребенок плачет, ну и обидно, да, что такого с ним случилось? Ничего, он всего лишь с мамой остается дома. И, да, и тут, наверное, сложно сказать ребенку, там, ну, я как-то я понимаю, да, папа, ну, там, тебе горько, тебе больно, да, или сказать, я тоже буду скучать, да, по папе, да, ну, как-то присоединиться.
Ну, да.
Вот зато мы с тобой да. То-то и то.
А мы сейчас с тобой пойдем-ка, мы с тобой построим из кубиков домик, ну, к примеру, там, пойдем переключить. Если это маленький ребенок, так это переключается это внимание, да, то есть его, заинтересовать его какой-то деятельностью, которая вам бы было вместе с ним интересно. Тут важный момент, все, что касается детей, да, вам самим должно быть интересно это. Тогда они заряжаются этим, тогда они за вами идут, тогда эмоционально и есть контакт. Если вы это делаете формально, а эмоций никаких нет, то очень тяжело в этом случае как-то синхронизироваться и подключиться к этому. И дети это очень хорошо чувствуют. Они очень хорошо. Вообще они много чего чувствуют, много чего видят. И тут еще тогда, кстати, по поводу того, кого принимают, кого не принимают дети, да, есть еще моменты же совершенно физиологические. Например, ребенок очень чувствительный. А кто-то из родителей очень громко говорит. Вот реально громко говорит. Для него это громко. И как бы в практике встречала детей, которые просто закрывают уши и говорят, пожалуйста, помолчи. Не потому, что они таким образом отвергают, а потому, что это для них громко. А иногда это считывается для родителей как раз то, что меня отвергли. Да? И какие-то другие вот эти модальности, связанные с прикосновением, со звуком, со зрением, наверное, меньше, а еще с запахами. То есть, да, дети есть чувствительные, которые, ну, очень тонко улавливают какие-то вещи. Им это неприятно, им это может быть больно. И это становится такое, от того, чтобы это защититься, они вынуждены, да, что-то делать, и это считывается у родителей как отвержение. Mm-hmm. Об этом практически вообще не говорят, но это действительно есть. Это надо просто учитывать.
Ну да, там еще маленький подростковый возраст, да, я лично знаю, у меня один из родственников, да, детей, очень был привязан к маме и такой был любимый, обожаемый, обнимаемый, целуемый бесконечно ребенок, мальчик, да. Ну и вдруг вот он там 12 лет ему наступает, конечно, он не хочет, чтобы его больше обнимали и целовали, и он как-то так по стеночке, вот, и от мамы, и других родственников там женского пола, которым раньше прекрасно можно, обнимательный был очень ребенок, да, и вот он вдруг в подростковом возрасте начинает сторониться, да, и да, это как-то было, ну, не на ура принималось, да, что это такое, вдруг с ребенком, что он ежится, что он там как-то так не очень хочется помнить.
Да, для него это неприятно, может быть. Но не то, что неприятно. У подростков, особенно у мальчиков, есть такой момент, когда они взрослеют, да, что, чтобы к ним не прикасались, особенно женского пола, родителям, там, мама, бабушки, короче, там, сестры. А потом это проходит чаще, все-таки это потом проходит.
Ну вот. И потом интересно, ну, да, потом эти мальчики, они сами начинают обнимать свою сестру, они побольше становятся, да и маму, да, не те, кто их обнимали, как прижимали, как маленького ребенка, а они уже сами таким здоровым мужским объятием могут маму обнять. Тут уже меняется даже форма объятий, да, ну как бы и чуть-чуть по-другому, и его уже не тискают, естественно, да, может тискать здорового парня, но он спокойно обнимается, ну уже будучи мужчиной, да, взрослым, по-мужски, что называется, и это нормально.
Но коль заговорили как раз про тело, да, и вот про телесность, вот эту тактильность, еще же иногда дети отстраняются от родителей, которые нарушают их границы, да, и в первую очередь границы тела. Когда, вот как вы сказали, тискают, да, вот когда, и если это становится чрезмерно, то хочется отстраниться. А родители иногда говорят, ну что ты не хочешь поиграть? Ну я тебя пощекочу. Ну не хочет уже, все. Потому что щекотка – это вообще отдельная такая тема. Да? С одной стороны, там очень тонкая грань. Это может быть игра, а может быть реально до уровня насилия. Ну, чрезмерности я имею в виду. Mm-hmm. Да? И дети это тоже тонко чувствуют. Да, когда нарушаются их, в принципе, их какое-то пространство и границы, они пытаются их защитить, и на этой защите они могут отвергать, они могут увеличивать эту дистанцию любому из родителей, и это тоже может считываться как отвержение. И это тяжело, если особенно не готовы к такому, к такой дистанции, это тяжело воспринимается родителями. И тут могут: «Ты меня больше не любишь?» Родители спрашивают.
Ну да.
Но чаще, конечно, это происходит уже, когда дети взрослеют, и вот больше к подростковому периоду, когда для них это становится актуально, да, определить свои границы. Если слишком вторгающаяся мама, то да, на каком-то этапе ребенок начнет защищаться. И тогда может выстраиваться отношение с папой намного ближе, потому что папа не вторгается. Потому что с папой можно разговаривать на другом уровне, да, к примеру. А маме это будет обидно. Как же так? Это вот одно. Есть, правда, еще, когда мамы очень, даже в маленьком возрасте, когда там ребенок совсем маленький, мамы очень такие, мамы много, можно так сказать, да, вот она много, она, например, даже игрушки, которые она ему все показывает, рассказывает, не дает возможности ему самому что-то делать. Когда не дает возможность проявляться ребенку, тогда ребенок тоже пытается избежать этого. Например, более активен самостоятельно, либо с тем родителем, который меньше, как бы, и меньше давит, кстати, тоже, да. А я хотела подобрать слово, которого не так много, там, где я могу тоже быть.
Ну, больше пространства дает ребенку, там как-то больше свободы.
Да, пространство не только физического, пространство, где я могу быть. Вот там, где меня нет, я пытаюсь от этого уйти.
Угу. Тут надо понаблюдать, да, наверное, да, у второго родителя, которому в данный момент дается предпочтение, что они такого делают вместе, да, ну, то есть немножко свою гордость, да, ну, такую какую-то родительскую вот эту вот ревность, да, чуть-чуть отключиться, наверное, от эмоций, понаблюдать. Что ж такого они делают, да, что ребенку нравится? Как?
Для начала вообще, в принципе, посмотреть, да, что же меня, где меня цепляет? Вот эта эмоция, чуть вдруг меня здесь цепляет, на каком месте? Что такое происходит и почему я это... Дальше начать, да, действительно анализировать. Что для меня это? Я действительно чувствую, что это отвержение? Почему я это чувствую как отвержение? Это маленький ребенок. Да, он еще вообще даже не мыслит, там, например, особенно если маленькие дети, про отвержение. Если это взрослый ребенок, а вдруг, а почему он меня отвергает? Что такое происходит? Что он меня отвергает? Да, это отвержение – очень большая степень давления, на самом деле.
Вот, кстати, я сама вспомнила, что я была тем ребенком, который свои секреты доверял другому взрослому, не родителю, да, ну вот из окружения, взрослых, скажем, альтернативного взрослого родителям. Да, и это замечалось родителями, и, конечно, родителям было обидно. Именно потому, что этот взрослый знал какие-то секреты, какие-то влюбленности там, да, ну, что могут быть там, это младшие классы, ну, там, 5-6. И это было очень обидно для родителей, да, что вот именно какие-то секреты, какие-то знания. А я, главное, мне было, чтобы вот этот взрослый не рассказывал ни в коем случае, да, родителям мои секреты. Мне нужен был какой-то поверенный, да, но вот я бы очень сильно расстроилась, если родители бы узнали, да, от этого взрослого, да, мои секреты. Но я понимала, что, ну, прям обидно родителям, да, что вот какие-то такие знания доверяются другому взрослому, и это может быть между двумя родителями, да, что секреты поверяются кому-то другому, и при этом этому, да, маме это нельзя рассказывать, папе, да, эти секреты. И папе это обидно, да, или наоборот. Вот. И родитель, получается, что он должен что-то такое сообщать о своем ребенке, он говорит, только, пожалуйста, там, не выдавай, да, что ты это знаешь, потому что, ну, ему, ребенку будет прям тоже обидно, да, и он мне все-таки большим секретом поделился, да, вот это вот именно доверие, именно вот эти детские секреты, бывает, что действительно один родитель выбирается, как такой вот больше доверия ему.
Ну, да, но тут еще, если вообще, в принципе, вот как вы сказали про взрослого, да, mm-hmm. на каком-то этапе есть вещи, которые дети действительно хотят иметь что-то свое, да, не полное прозрачное, чтоб родители все видели, да, а вот какой-то участок, там, где они могут контролировать, и там, где это действительно не показывают родителям. Это вот что-то свое сокровенное. Помните, как раньше секретики делали?
Да. В земле секретики,
да? Это прятали. Совсем маленькие дети, это mm-hmm. еще до подросткового, то есть до школьного возраста, да? Но вот что-то такое свое, какой-то секретик, об этом никто не знает. Там знают только некоторые близкие подруги. Да? То же самое можно, это как иллюстрация такая, по отношению к родителю, что вот есть какие-то вещи, которые только я знаю, я могу их доверить кому-то, но не родителю. Это такой момент сепарации, это момент отделения. И это нормально, так должно быть. Вообще родители должны быть готовы к тому, что дети будут отделяться. Вот в этих маленьких бытовых вещах, да, что-то я доверяю, что-то я оставляю себе, и я это не доверяю. Ну, все, что касается, например, там, переживаний в более взрослом возрасте, там, про влюблённости, да, ну, не всегда родителям говорят. И какие-то вещи обсуждать с родителями неловко, стыдно. Особенно если сам родитель не готов к этому. Если сам родитель боится этих разговоров, понятно, что ребенок с этим не пойдет к нему. И вообще, в принципе, это вот так плавно переходя к следующему, почему еще этого может как бы происходить. Да, ребенок, если он чувствует, что его переживания, его ситуации, его эмоции затопят родителя, они для него будут чрезмерны. Они никогда не будут говорить родителям. То есть насколько родитель будет устойчив, тогда я могу говорить. Я знаю, что я его, с ним ничего не сделается. Он будет все равно устойчив, и он еще мне поможет устоять в этом. Тогда да, тогда родителю доверяется, тогда ему говорится. Особенно там, где мне нужна реальная помощь. Это не вопрос как раз вот именно сепарации, а там, где мне нужна помощь, я тогда обращусь. Да, и там что-то хочу узнать. Но если я чувствую, что родитель не готов, что для него это может быть даже разрушающе, а дети все-таки любят своих родителей, да, тогда как бы некоторая такая забота. И тогда об этом не говорится. Об этом даже страшно там говорить, какие-то вещи. Угу. И на это, а родители на это как раз могут очень сильно обижаться, не понимая, иногда даже сами реально не осознавая, что ребенок боится, потому что он боится реакции. Именно реакции. Как в одну сторону реакции слишком чрезмерной, например, мама как начнет сейчас плакать, ее будет не остановить, да, какой-то такой панической реакции. Также и реакции, например, агрессивной. Да, тоже родитель не смог справиться, и у него пошла агрессия. Я тоже тогда молчать буду, потому что это уже даже может быть небезопасно.
Ирина пишет, не согласна, что ребенку до 7 лет нужна только мама, к 4-5 годам ребенок тянется к отцу. Но мы не про 7 лет говорили, а про 3.
года. Да, мы не, это не да. про 7, это вообще про первый год жизни, я бы сказала, да, там, про первый год жизни, там, полтора года. К 3 годам даже, да, ему уже интересен больше папа, потому что и папа становится более активным по отношению к детям после 3, потому что с ними уже можно что-то делать, там, уже больше, как некоторые папы, но сейчас таких реже встречаются. Раньше говорили, что я боюсь, что я что-нибудь сломаю, он такой хрупкий. Да, сейчас вот этого страха уже у молодых пап меньше. Но все равно присутствует у некоторых. А вот когда он уже подрастает, он же может бегать, ходить, что-то и с ним как бы объясняться уже проще, он же может уже говорить. Тогда действительно папа входит на первый план. Особенно у мальчика.
Еще, наверное, нужно обсудить тему родителей, которые развелись и живут отдельно, а ребенок остается с кем-то из родителей, да, и как-то немножко даже, ну, бывает такое, что ревность, да, со стороны родителя того, кто с кем живет, или наоборот, к тому, кто приходит, они там классное время, и ребенок ждет. Но это опять же, да, что что-то невыясненное между родителями, да, бывает даже, что запрещено как-то классно отзываться о том родителе, который, ну, воскресный, там, да, как-то говорить, что ты его любишь, да, как-то, что, как-то, ну, понятно, что тот родитель как-то так реагирует не очень, и ребенок, ну, гуляли, погуляли, и понимает, что как-то не может он сказать, что он папу тоже любит, да, что, как-то его упомянуть вообще, вроде бы, да, вроде бы это время есть, это время предоставлено, но при этом нельзя о том родителе, который приходит, упоминать, да, как-то радостно про него отзываться, что-то хорошее про него говорить, потому что, ну, это как-то не одобряется мамой, вот, да, или папой. И получается, что тут опять ребенок заложник ситуации между отношениями между двумя родителями.
Да, в этом плане он вообще заложник получается, что заложник каких-то как это сказать, того конфликта, который не разобрали между супругами. Понятно, что когда разводится, очень много боли, да, бывает. По-разному разводится, но, в принципе, это все равно считается и потеря, и боль, и обид. То есть там большой клубок эмоций
по отношению к родителям. Ну, если искренне ты считаешь этого человека предателем, допустим, ну, именно лично. Да, как конечно, его считать хорошим отцом, да, тоже как-то сложно, наверное.
Ну вот тут вот как раз и надо разделять, что есть он как отец, а есть как ваш бывший супруг. И в этом случае, как супруг бывший, вы можете на него обижаться, у вас полное право, и понятно, что вы имеете на это право, на все чувства, которые есть по отношению к нему как к супругу. Но он еще родитель. Родитель ребенка, особенно если ребенок к нему тоже был привязан, у них были хорошие отношения, да? Ну так вот сложилось, что он был хорошим папой для него. Тогда ему действительно очень тяжело это терять. Если он раньше общался с ним каждый день, а тут выходит количество времени даже сокращается, да? И ребенок будет скучать, и он будет желать, в общем целом, да? Как бы с таким родителем общаться, и это нормально. И это себе, наверное, так, это некоторая взрослая позиция, родительская, взрослая, зрелая позиция, что действительно ребенку нужны оба родителя. Что бы там между нами не было, как бы мы между собой не ругались и вообще там какие эмоции не испытывали по отношению друг к другу, но ребенку нужно оба родителя. Конечно, бывают исключения, когда второй родитель, ну, например, родитель, когда он может проявлять какое-то насилие, да, по отношению к ребенку, по отношению, это совсем другая история. Мы сейчас не про это, а вот именно когда все-таки эти отношения были хорошие. Вот. То есть это внутренняя работа родителя исключительно. То есть анализ попробовать, ну, есть психологи. Да, вот как раз с этим психологом нужно и необходимо иногда даже обращаться для того, чтобы это было менее травматично для ребенка и для вас самих.
Ну, давайте какие-то разделим, какие-то рекомендации дадим и родителю, который больше сейчас внимания получает, и родителю, который меньше. Начнем с того, который у нас в теме. Те родители, которые меньше внимания от ребенка в данный период времени получают, каким можно дать рекомендации. Кроме того, что мы сказали, да, ищите подсказки, да, присмотритесь, да, что как проводит время тот родитель, который любим.
Да, присмотритесь, какой у вас контакт с ребенком, где вы чувствуете себя реально в контакте с ребенком, там, где вы оба получаете удовольствие от вашего общения. Это вот самое ключевое. Да, вы должны получать удовольствие, и тогда этого удовольствия, если его достаточно, да, тогда даже режимные моменты требования, они воспринимаются не так болезненно. Если есть больше отвержения у самих родителей, больше критики, то понятно, что ребенок будет избегать. Mm-hmm. Да, то есть вот тут вот найти те моменты радости, совместной радости, того совместного интереса, который вы можете вместе что-то делать. Ну и вообще, в принципе, как вы проявляете сами любовь по отношению к ребенку? Mm-hmm. Да, как это у вас проявляется? И что вы в этом случае можете сделать, чтобы он понял, что вы его тоже любите? Потому что иногда бывают такие вещи, когда родители... То есть ребенок сам говорит, а меня папа не любит. Почему ты так решил? Да? Да потому что папа со мной не общается. Папа там смотрит телевизор, ну, к примеру. Да, или мама меня со мной совсем никуда не ходит, не играет, она только меня ругает. Это дети говорят. Да? То есть вот на этом, конечно, у ребенка складывается, что кто-то из них больше любит родителей, другого меньше родителей, я имею в виду. Потому что вот этих моментов контакта и радости нет.
Угу. Но если вы тот родитель, который говорит «нет», да, который запрещает и наказывает, функция на вас. Привлекать второго родителя, чтобы это было совместно. Или как-то нет, эти объяснять. Угу. Больше объяснять, почему нет. Не просто нет, такой я наказывающий нет, да, или запрещающий нет, а пробовать объяснять, почему. Или действительно вдвоем это делать, да, если вот та нелюбовь, она связана с тем, что вы такой запрещающий, тот, кто говорит нет.
Во-первых, выработать общие правила, которые у нас в нашей семейной системе, в нашем доме, да, позволительны. И правила, в этом случае даже могу порекомендовать очень хорошие книжки Галины Гиппи-Рейдер «Общаться с ребенком как?». Там прямо написано по пунктам, как эти правила вырабатываются. И придерживаться этих правил вместе, да, то есть совместно все-таки. Это на уровне, то, что можно сделать на уровне осознанном таком, да. Если какие-то эмоции все-таки есть и чувства, себе как бы ответить, а что со мной-то что происходит? Почему вдруг я решил, что вот ребенок меня не любит? И если вдруг он мне это сказал, а с чего он это взял? Да, вот на чем он основывается, что? Это не для того, чтобы разбор с ребенком устраивать. Нет, сначала разобраться с самим собой, а потом уже, да, понимать, что с этим делать. И в этом случае нет какого-то универсального рецепта, совершенно нет, потому что у каждого своя ситуация, и у каждого свое, что его дергает на этом. Да? Каждый из родителей тоже когда-то, может быть, был опыт отвержения, и он хочет получить от ребенка то, что, может быть, он не получал когда-то. Ну, такая есть такая штука, бывает. Да? И вот тут понять, я хочу от него того, что он может мне сейчас дать, или все-таки нет? Или все-таки то, что я хочу, какую-то закрыть свою потребность, я взрослый человек, я могу это сам сделать.
Угу. Теперь к рекомендациям тому родителю, который получает больше внимания от ребенка. А что можно сказать, да, кроме того, что, наверное, поддерживать того родителя, которого внимания меньше, да?
Поддержка, да, поддерживать в каких-то... Ну, еще, может быть, немножко рассказать, а что ребенок любит, да, в чем вы вот вместе получаете удовольствие, чего он так вот... какие-то моменты, которые может другой родитель просто не знать, не замечать. Ну, в силу своих каких-то особенностей, он может это не видеть. Но вот рассказать о ребенке больше, чтобы другой родитель его узнал. Потому что все-таки любовь, если вспомнить Эрика Фрома, есть замечательная книжка «Искусство любви», это еще и знание о другом. Да? То, что я знаю о другом. Я беру на себя ответственность за то, что я делаю по отношению к другому какие-то вещи. Ребенок еще только учится. Он учится от родителей, поэтому все-таки здесь ответственность научить любить, через свою собственную любовь, это на взрослых. Ну, невозможно от ребенка требовать, чтобы он меня любил, если я сам не проявляю какие-то вещи по отношению к нему. Да? Я не знаю его, я не интересуюсь им, например, да? А я только требую. Ну, и то. Вот это вот как бы все, я сегодня много говорю о том, что каких-то завышенных требований. Тогда мы вместе не проводим время, потому что любовь – это все-таки, да, это действие, и это процесс, мы вместе какой-то временной промежуток находимся, и нам вместе там хорошо, вот.
А если поговорить о родителях, которые, ну, не участвуют активно в воспитании, и мы всеми силами стараемся его привлечь, отправляем с ребенком куда-то, идите погуляйте, съездите, там, поиграйте, вот… И как-то пытаемся за счет сблизить их, за счет того, что капаем на нервы родителю, который не очень-то хочет проводить время с ребенком, да. Вот здесь что, оставить все как есть, продолжать так же делать? Ну вот нету, не заинтересован родитель.
Он же взрослый человек. Он же взрослый человек, он же сам решает, да, как ему быть. Вот там, где капать, это точно не помогает. Это наоборот еще больше, там, где есть большее давление, хочется от этого давления еще больше как бы отстраниться, да. Поэтому может быть эффект совершенно обратный. А вот если это отпустить, дать возможность ему самому проявиться, не капать на мозг, не выедать мозг ложкой, как говорят иногда, да. То есть... отдать ему самому проявиться, попробовать найти то, что он по отношению к ребенку может его, ну, тоже дать ему удовольствие вот от общения, да, там вместе что-то сделать. Если не, ну, бывает, ну, не созрел родитель еще как родитель, ну, всякое же бывает, да, и не умеет общаться как с ребенком. Если не умеет, можно научить, да, показав, не давлением, а именно показав как. Но если он не готов, ну просто надо ждать. И это, в принципе, это его, конечно, отношение. Он потом будет с этим, ну, продолжать жить. Ребенок растет. И на какой-то момент, может быть, они сойдутся, и будет у них вот этот контакт и понимание, и они смогут общий язык найти. А может и нет, таких тоже много. Но это вот как бы тогда нет. Но просто об этом помнить надо. Что, в принципе... если не было участия родителя в жизни ребенка, то потом уже взрослые дети, которые приходят на консультацию психологам, очень часто говорят, а он мне не родитель, хоть он мне не родил, да? Хоть он на покое мне, потому что его там не было. И в этом случае уже там более взрослые родители по отношению к взрослым детям обижаются. Ну как же так? Но как раз это все закладывается еще вот в том возрасте, еще в раннем. Если совсем не было контакта, если вы жили параллельно, ну откуда взяться? Но так как взрослые, это взрослые, у них больше возможностей, у них ответственность в этом случае перед ними больше. И всегда первый шаг, в принципе, ну желательно, чтобы родитель делал, а не ребенок. Ребенок всегда на это откликается, он всегда, ну, они более гибкие, они, если они видят принятие, если они видят, что действительно я значим для этого взрослого, они откликаются на это.
Все, на этом заканчиваем. Спасибо большое за ваши вопросы, комментарии. Это была «Формула семьи». Мы сегодня говорили с психологом Еленой Картавенко о том, проблема ли это, если ребенок любит одного родителя больше, чем другого, что делать, разобрали, что такое любовь вообще, да. До встречи в следующих эфирах. Пишите ваши вопросы, комментарии. Всегда будем рады вашему участию. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.